Братья и сестры, молодежь, почти все, наверное, были здесь на семинаре, да? Не все были? Есть и те, которые подошли, свежие силы, да? Вы способны еще здесь слушать, находиться? Да поможет вам Господь. Братья и сестры, я один вопрос хотел поднять и с некоторых сторон его осветить и призвать вас к молитве. Если у вас есть силы есть слушать, то будем слушать, хорошо? И вот смотрите, на что я хотел обратить внимание. Насыщенный день, много слова сегодня, вчера, и это очень хорошо, друзья. Но я скажу, о чем лично я переживаю всегда на таких общениях. Место Писания – это 84-й Псалом, 9-й текст. «Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему, но избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство». Знаете, о чем я переживаю, друзья? Слушают, и желание есть. И нельзя сказать, что молодежь у нас всякие такие. Нельзя, друзья, хорошие. Не всякие такие, поверьте, хорошая молодежь. И желают слушать, и пришли, и уже вот так время позднее. И желают, и полный дом молитвы. Да слава Господу! Послушаю, что скажет Господь. Есть желание. А что скажет Бог нам, друзья? А Бог нам, как всегда, говорит, мир вам. Если у тебя есть переживания, мир тебе, душа, брат или сестра. Но да не впадут они снова в безрассудство. Знаете, о чем я переживаю, вернусь к этой мысли? Можно слушать, можно здесь находиться, можно восхищаться и умиляться примерами, и слеза пойдет, и помолиться можем, и выйдем из дома молитвы, и завтра все забудем, друзья. Вот это большое мое переживание. Я бы хотел, чтобы у нас такого не было, братья и сестры. Поэтому, пожалуйста, вот как-то наберитесь терпения, внимания. И то, что братья будут говорить, воспримите. Воспримите не только ушами, но и сердцем. Итак, у кого есть Слово Божье, давайте откроем Евангелие от Луки, 6 главу. Есть у вас Слово Божье, друзья? А давайте откроем и прочтем. Итак, место, последние тексты 6 главы Евангелия Луки, 47 текста. Иисус Христос обращается к людям и эту же самую мысль дублирует, повторяет в Новом Завете, который мы сказали с вами из 84-го Псалма. «Итак, всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющих их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома этого было великое». Итак, здесь образ человека, благоразумного и неблагоразумного. Друзья, в какой разряд попадаем мы лично, читающие это и слушающие слово, от нас зависит. Вы поняли, друзья? От нас зависит, в какую категорию мы лично попадаем. Итак, приходящий, слушающий, исполняющий. Прекрасный образ, характеристика человека благоразумного. Открываем мы это Евангелие от Луки сначала и начинаем читать. Из первых текстов пишет Лука. И он говорит своему вот адресату, к которому обращался, он его имя даже называет, и говорит: «Я тебе пишу не просто так. Я пишу по тщательном исследовании всех фактов, чтобы ты...» А для чего я тебе пишу? «Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Братья и сестры, молодежь дорогая, вы знаете, вот вам жить впереди предстоит еще. Мы не знаем, когда Господь придет. Может быть, и очень скоро. И похоже, что и действительно это будет, друзья, очень скоро. Но сколько времени продлится, мы не знаем. И вам предстоит сегодня жить, завтра. Вам предстоит вот какие-то вопросы решать в жизни. И для этого, чтобы вы благополучно строили свою жизнь, свой дом духовный, вам нужно иметь твердое и прочное основание. Что это за основание? Послание к Ефесской церкви апостол Павел пишет и говорит, что здание церкви, оно слагается в святой храм в Господе, А апостол Петр еще мысль вносит такую, говорит, что мы каждый являемся кирпичиком вот в этом строении, понимаете? И Бог из нас, Дух Святой, созидает прекрасный храм в Господе. Это церковь Господа и Спасителя Иисуса Христа. И она слагается на основании апостолов и пророков, имея самого Господа Иисуса Христа краеугольным камнем, твердым основанием, на чем можно строить, быть уверенным, что ничего не разрушится, если основано на этом твердом основании, на том, что Господь совершил для спасения всех людей, это факт смерти и воскресения Иисуса Христа. Это Евангелие Христово. Это есть твердое основание. Вы знаете, вот краеугольный камень. Ну, я хоть сам и строитель, но кладкой я редко занимаюсь, от случая к случаю. А вот мой тесть, папа мой, ему, кстати, вот в мае месяц исполняется 90 лет. Моей тещи матери, моих родителей уже нет. Вот я был у нее на день рождения в феврале неделю назад. Ей исполнилось 85 лет. И вы знаете, у него так уже и глаза. Он маленький, сухенький такой вообще дедушка. И 90 лет, сам ходит. И хрусталик у него поменяли недавно. И второй глаз тоже плохо видит. И недавно хрусталик после операции взял и провернулся. Он пошел в больницу, поднял всех врачей на ноги. Говорит, вы что? Я не вижу. У меня хрусталик провернулся. Они за голос хватились. Дедушка, говорит, сколько вам лет? Говорит, 90. А что такое? Они говорят, как что? В этом возрасте люди не живут. А вы нас требуете. Вы представляете, вам прижился хрусталик, начал приживаться, и вдруг он провернулся. Ну, фокус нарушился, глаз ничего не видит. Он говорит, девочки милые, деточки мои, вы думаете, что мне делать нечего? Я вас всех тут тревожу. Мне надо Библию читать, вы понимаете? Я же не просто так, что мне нечего делать. Мне Библию читать. Как же я вам могу рассказать? Как же я другим рассказать? Вы понимаете, это очень важный вопрос. Но они руками развели, собрали врачи, там привезли откуда-то еще с Белгорода этих специалистов. Все-таки сделали ему операцию повторную, провернули хрусталик. И я был, вот сидит он, уже читает с лупой, правда, ну читает. Но когда ему было 70 лет, он ложил дома. И вот он в Белгороде строил там дом одному верующему брату. И вот остановились прохожие, мужчины, посмотрели. И говорит, слушайте, а сколько вам лет? Он говорит, 74. Не может быть, говорит. Вы правду скажите. Он говорит, 74, говорит, мне года. А у него два таких огромных подсобника, вот такие, ну, повыше меня раза в два, такие крепкие эти самые. И они к концу дня, они взмолились и говорят этому брату хозяину, говорит, убери этого деда, мы умрем, говорит, мы не успеем раствор подавать. У него кирпичи вот так, говорит, летят просто, и все. Мы мокрые все, они падают с ног, говорит, убери его куда-нибудь. Вы представляете, друзья, как важно вот иметь вот это живое такое состояние, да, в своей жизни, но иметь, для чего это иметь? Иметь твердое основание. И вот как хорошо, чтобы у нас оно это было в нашей жизни, друзья дорогие. Ну так вот он строитель. И однажды он вот брату моей жены, ну своему сыну, он строил дом. И он говорит, пошли, я тебе покажу краеугольный камень. Ну я думаю, какой же краеугольный камень? Я понимаю, что такое краеугольный камень, но как оно в практике, я лично не видел. Он говорит, смотри, почва песчаная, песок глубокий, да? И нам нужно сделать вот этот внутри бут, называется, знаете, в земле, который фундамент, часть. А сверху, который углядывает фундамент, это цоколь. Вот смотри, нам нужно положить в этом, вот в почве, в песке в этом, положить ну, дикий камень тогда был, песчаный. Знаете, заборы обкладывают дикий камень. Это окаменевшие послепотопные массы песка, вот мы их там покупаем, строим из них, все прочее. И он говорит, смотри, я их буду прикладывать, и получится этот бут. Но для того, чтобы угол не просел, его нужно подпереть. Я говорю, каким образом? А вот присмотрись, там огромная вырыта такая яма, и огромный камень, там какой-то валун или что, не знаю, они туда бросили. Как они его закатили туда, не знаю. И на нем начали ложить. Почему? Чтобы две стены, связующие вот этот элемент, это очень важная несущая конструкция, чтобы не разрушился. И тогда, опираясь на этот камень, сам фундамент, основание будет стоять прочно. Ну, часто собираются строители и доказывают. Говорят, ну это один краеугольный камень. А в доме сколько углов, друзья? Минимум 4, да? Ну, бывает же и больше. Говорят, ну что ж краеугольный камень? Это надо 2, это 4 надо камня тогда. А как тогда понять это, связать краеугольный камень? Ну, и разные толкования вот у проповедников есть. Потом один проповедник, он говорит так. Вы все не правы. Послушайте, краеугольный камень – это основание, это прочная почва, скала, на которой можно дом ложить вот прямо сейчас и возводить, и он не рухнет. Ну, хорошая мысль, правда, братья и сестры? Мы когда ездили вот из Киева летом, с молодежью поехали, Новоград-Волынский, город такой есть. Вот он по Житомирской трассе там стоит. Мы поехали туда и попали там на рукоположение, там хорошее такое собрание было, все. Ну и пока там перерыв, я вышел во двор и говорю, а у них такой вот примерно дом, ну, старого образца еще такой дом, палатка, знаете, вот там более утепляли тогда легкие те дома первые. И так оно стоит, они ее достраивали примерно такое, как у вас помещение, и так и живут. Они говорят, нужда назрела построить новый дом. Я говорю, так стройте, помещение позволяет. Какие-то дома, дома, дома построены в этом дворе. Ну, свалите это и постройте дом. Брат говорит, не так-то просто. Ты обрати внимание, повернись. Я повернулся, а этот дом соседский, вот где пристройка, там на втором этаже классы. Я смотрю, из земли выходит вот эта скала самая. Вы представляете? Скала из земли. И к ней просто вот так вот, ну, цементом долеплено, долеплено в раствор. И просто там фундамент вывели вот так в уровне и положили дом. Он говорит, да здесь взять невозможно. Котлован взять невозможно. Это хоть долбильный аппарат бери, хоть чем. Это только берется взрывами. Ну как же здесь можно это сделать? Ты понял? Я говорю, понял. И я стою на него. Он свое думает, а я свое. И я думаю, вот же ответ. Вот ответ на краеугольный камень, друзья. Правильно или нет? Вот это скала. Скала, друзья. Это скала, краеугольный камень. Как важно в нашей жизни иметь твердое основание, друзья. Это важнейший элемент несущей конструкции. Это твердое основание. Если дом ложится, ложится, и уже поднимается все, и вдруг, друзья, лопнул фундамент. Вот представьте, что происходит, скажите. Дом садится. А он рухнуть может? Может, друзья, может. Вы знаете, вот в городе Горловка, я там учился в молодости, и я помню, как тогда, вот в 80-е годы, однажды ночью рухнул дом многоэтажный. Просто земля вот так раздвинулась, и он рухнул туда весь. Ну, потому что там шахтные выработки, пустоты образовались, горные породы просели. И дом, люди спали, многоэтажный дом, множество людей. И он туда рухнул, и все. Вы представляете, друзья? Вот что значит иметь твердое основание. Ну, как-то я вспомнил проповедь Николая Степановича. Он рассказывает, как он пресвитером был в городе Тбилиси, много раз ездил туда по служению. И вот, говорит, однажды я еду по дороге и смотрю, река Кура. Она такая быстрая, горная река. И она течет там через город. И смотрю, дома, дома, дома вдоль реки. И один город, вот один дом, простите, он так построен, что нависает над рекой. Вот так, знаете, дом. И я так еду, братьям, и говорю в машине, я бы не хотел в таком доме жить. Ну, мало ли какая ситуация, да? То ли вода бурная пойдет, когда таяние снега. Ну, всякая же ситуация. Горные реки, они выходят из-под контроля, страшно. И этот дом, мало ли как он стоит, он возьмет и в реку рухнет. А ты будешь там жить. Страшно, друзья? А он говорит, брат, улыбается, говорит, Николай Степанович, этот дом 300 лет стоит. И он над этой рекой висит. И он еще столько простоит. И там жили люди, умирали и рождались. И еще будут жить. Почему? Потому что он основан на скале, понимаете? Скала вот так выдается, и на скале они построили этот дом. Друзья, как важно иметь в жизни твердое, прочное основание. Пусть поможет нам Бог в этом, друзья. Но иногда, вот я скажу, в практике нашей жизни, когда мы беседуем с молодежью, ну я вот сегодня беседовал с некоторыми, часто нам приходится в жизни вообще сталкиваться с братьями и сестрами, ну так просят помолиться, побеседовать. И я всегда смотрю, вот я когда слушаю вот какое-то переживание сердца человека, ну, я смотрю, понять, мне лично важно, есть основание там, твердое оно или оно лопнуло, друзья. Вы понимаете суть? И вот написано в книге Псалом, 10-й Псалом, 3-й текст, написано так. Если, то есть когда разрушены основания, что сделает праведник? Если основание, вот то, что мы закладываем, принципы духовной жизни, нашего отношения к Богу, к Его Слову, и вдруг оно разрушается, под каким причинам, мы сейчас поговорим с вами, то, друзья, беда будет очень большая беда, страшное будет дело. И чем помочь в этой обстановке, я даже иногда не знаю, друзья. Я иногда честно признаюсь, я не знаю, чем тебе помочь. Не знаю. Давай молиться, давай искать как-то еще помощи. Я не знаю. Так написано, если разрушены основания, да что праведник сделает, друзья? Поэтому, братья и сестры, вот вы приходите, слушаете, да? Постарайтесь не впасть в безрассудство. 84-й псалом. Вспомните это место, которое вначале мы процитировали. Слушать, хорошо кивать головой, соглашаться и все вот так пустить по ветру. Понимаете? И ничего не сохранить и не сделать. Это страшно, друзья. Это будет страшное безрассудство. Итак, как оно разрушается в нашей жизни, братья и сестры? Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 текст. Помните этот текст, о чем написано? Кто помнит, друзья? Иисус Христос сказал эти слова к народу, вот так, который слушал Его. И Он сказал, «Я пришел для того, чтобы вы имели что? Жизнь. И жизнь с избытком. Но есть другой некто, который приходит, и что он делает? И вот этот некто, это враг наш, враг душ наших, друзья. Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я вот часто переживал и спрашивал, и братьев спрашивал, и себе. Но мне важно как-то по полочкам разложить, знаете, вот в себе внутри, чтобы понять тот или иной вопрос. Тогда я как-то спокоен. А так у меня нет покоя, друзья. И вот я тоже рассуждал, как это, что украсть, как убить, что погубить. И вы знаете, друзья, я пришел к выводу, что сатана кружится вокруг верующих людей для того, чтобы украсть Божье Слово. Вы слышите, друзья? Просидели люди на собрании, прослушали, даже на проповедника смотрят. Вообще хорошо, правильно смотреть на проповедника, концентрируется внимание, друзья. Но они даже слушали, но не смотрели за него или думали о чем-то другом. Вы представляете? И когда они вышли из дома молитвы, прекрасные слова ушли куда-то. Это те птицы, которые поклевали семя на поле. Помните? Враг душ человеческих старается украсть у нас Слово Божье. И тогда мы безоружны, друзья. Вы понимаете? И тогда он может убить нашу веру. Потому что вера откуда? Откуда? От Слова Божьего. От слышания Слова Божьего. А если Слово Божье украл враг душ человеческих, что с верой можно делать? Можно убить. И тогда нашу душу, личность нашу, он может погубить, друзья. Потому что мы безоружны, мы обворованы, и наша вера разрушена, и нет у нас основания, вы понимаете, нашего вот строительства, нашего спасения. Это страшное состояние. Друзья, дорогие, молодежь и все, кто присутствует, пожалуйста, как-то заботьтесь, не знаю как, чтобы не впасть в безрассудство. Не потерять Божье Слово, чтобы не разрушилась ваша вера и не погибла, не дай Бог, душа каждого из нас. Как это происходит, друзья, в духовной жизни? Вы знаете, в духовной жизни, друзья, происходит это очень просто. В саду Эдемском к сестре Еве обратился некто со словами. А подлинно ли сказал Бог? Помните, друзья? А подлинно ли, сказал Бог. И вы знаете, вызвав в ее сердце сомнение, он достиг уже 50% успеха. И она начала рассуждать, и она заколебалась, и она сделала следующий шаг, и так случилась страшная катастрофа в нашей жизни. И теперь мы все от этого страдаем. Все болеем, все умираем. Грех вошел в мир, друзья. Итак, для того, чтобы разрушить наше основание, друзья, иногда достаточно вот клин забить, знаете, потихонечку так, снизу. И этот клин так на рычаг, и наше строение все рухнет, друзья. И мы так хорошо, красиво строим свою жизнь духовную, и вдруг откуда ни возьмись, приходит испытание. Это испытание опрокинет наши взгляды, наше духовное состояние, нашу веру, и разрушится основание. А если основание разрушится, что тогда сделаешь, друзья? А придет наводнение, придет страшное испытание, каждому из нас приходится переживать его. И если не устоит дом, написано, падение было великое, горе было бескрайнее и безмерное. Я напомнил вам завора, да? Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Конечно, сегодня воры предпочитают действовать более профессионально. Я вот живу в многоэтажном доме, и там у нас расклеивают вот в подъезде объявления. Объявились, ну, шахраи, как это по-русски, если перевести? Мошенники, да, я забыл уже. И вот представляете, объявились мошенники, которые вас, ну, обманут там все. И как они действуют? Они приходят днем, одевают униформу какой-то фирмы, например, берут бутыль воды 20-литровой, другой на плечи, вода, и идут по квартирам, там постукают, где-то глянут. Они знают, как квартиры, раз, отмычками все. Я не раз, вот вечером я закрыл, в первую очередь, когда я что сделал, когда квартиру, вот я эту, ну, хозяин мне говорит, поменяй личинку на замке. Я сразу поменял личинку на замке, и часто слышу, кто-то пытается всунуть свою эту отмычку и поворачивать, а у нее не получается. Ну, не совпадают вот эти штифты, не совпадают. И это много раз, и поздно ночью такое было. И жена говорит, я боюсь, когда тебя нет дома. Представляете, вот так действуют люди, нагло сегодня действуют эти люди. Вор, друзья, в отпуск не ушел. Не ушел вор в отпуск. Но вообще-то, друзья, вор старается делать тихо и незаметно. Я однажды спускаюсь рано-рано утром, мне нужно было ехать очень рано. И смотрю на нижнем этаже, а там такой, знаете, ну, такой как коридорчик, закуток такой, там несколько квартир. И выходит человек в очках, в темных очках, но не скрывает лицо свое, быстро-быстро в форме, выходит, и по пути он раз так по ручке дверей ударил, открыто или нет. Выходит, и так, мне здрасте, и раз быстро выскочил на улицу. Я пока улицы уже и нет. То есть эти люди действуют постоянно, всегда и везде. Друзья, вот обычно вор действует, ну, всяким способом. Но вообще вор шума не любит. Вор не любит шума. Вор действует так тихо, чтобы его невозможно было схватить за руку, как-то обнаружить, чтобы его дело состоялось. Вы представляете? И так вот всегда в этой жизни. Но я что хотел обратить внимание, друзья. Я хотел вот на какой момент обратить с вами внимание. Я когда-то работал у одного там богатого человека, и у него к дому пристроен был бассейн. Бассейн. Ну, его часто, я даже не знаю, где он есть, а жена тоже очень состоятельная женщина там, и она говорит, ну, мне в бассейн там надо там плавать, значит, заниматься всякими там упражнениями, а потом по улице обходить вот в дом зимой, например, неудобно. Там температуру поддерживают, там освещение, там все, там художника вызвали картины разрисовать, там, ну все, люди хорошо для себя так устраиваются на земле. И вы знаете, наш работодатель, он говорит, ну, говорит, ты как инженер, вот, прими меры, придумай, каким образом сделать проход. Он придумал. Он нашел фирму, которая режет бетон. И там мощные бетонные блоки, ФБС, знаете, такие блоки, широкие такие, да? Они там несколько десятков сантиметров. И вот эти блоки нужно было как-то прорезать, а они армированы стальной арматурой, толстая арматура, и туда сделать проход. И потом облагораживаются проемы, там дверь, лестница, пожалуйста, ей очень удобно подниматься наверх. Ну, сам он это не делал, он вызвал фирму. А я не знаю, у вас есть такие, а в Киеве часто мотаются и бусики такие, и машины, и там написано «режем бетон, как сало», видели? И там такие фрезы нарисованы большие. И вот он вызвал, да, такую фирму. У них такие коронки с такими победитыми напайками, станок. Они забурили станок и вот такими гильзами выбуривают на всю глубину. И вот эти стаканы выбрасывают просто такие бетонные эти катышки. И полностью раз-раз-раз контур пробурили и этот блок. Он берет вот такой, привез другой станок с большим диском, пилит, вода льется, ну, для пылеподавления нужна вода, шум. Кабель, свет нужно, понимаете? Эта работа делается быстро и качественно и хорошо. Но, друзья, эта работа делается шумно, понимаете? Для этого нужно кабель, подключиться надо, да? Воду протянуть надо, свет надо, и грохот стоит. И вывозить куда-то надо эти куски или хотя бы в стороны убрать. Скажите, вору выгодно так работать? Невыгодно. Технологии современные позволяют это сделать и пройти мощное основание. Но это шумно и для вора невыгодно. Как же действует вор, друзья? Как он действует вот в нашей жизни? Я вам такой пример расскажу, дорогие друзья. Я в детстве часто вот мы на собрание посещали, и мы ездили в город там трамваем. Ну, а там автобусом или трамвайчиком пару остановок можно было проехать. И вот там, когда возвращались, потом на трамвайную остановку мы после собрания, ну, папа там где-то беседовать оставался туда-сюда. Если у нас ничего не было, то мы шли домой. И в детстве идем и смотрим, магазин такой стоит, одноэтажный, длинный магазин. Назывался он, как сейчас помню, «Огонек». Он побеленный был каким-то зеленоватым цветом таким, знаете, множество окон и длинный-длинный такой магазин. И он был сложен вот из этого как раз песчаника. Вот такие глыбы там брали тогда. Но его ложили еще при царе. Я еще не знаю, в каком году даже его ложили. И вот эти стены, они очень огромной толщины. И длинный такой зал, длинный зал. И там потолок, значит, этот зал поделен на отсеки. И мне всегда там радостно было ходить. Ну, хлопцам вообще радостно пойти посмотреть. Там пианино всякие стояли, знаете, там и Одесса. Тогда, кстати, очень фабрика была, много пианино выпускала. Гитары всевозможные, там черниговские были, все. И там всякие электрические штучки, там какие-то концтовары. Ну, много чего интересного для ребят. И мы даже ничего там не купим, но походим, походим. Знаете, как... Ну, моральное насыщение, удовлетворение такое. И идем домой с чувством таким, но очень приятным. Я там как-то к чему-то приобщился, походил. И вот я рассказываю, говорю, пап, а он, где ты был, что ты задержался? Я говорю, в огонек заходил, вот, пока трамвай там на кольцо разворачивался. Он говорит, вообще этот магазин построен очень давно. Я, говорит, тебе за него расскажу. Но ты, говорит, запомни, что в этом магазине... Вот столько, сколько зал и стены, вот эти мощные такие, огромный длинный зал, мощные стены. Вот столько же внизу у него помещения. Только там блоки, вот эти вот, ну, каменюки вот эти, как их назвать, глыбы песчаника. Они, говорит, еще больше, и они лежат там глубже, там еще целый этаж, а может, говорит, еще есть, я не знаю, говорит. И вот под всем залом, вот это огромный еще зал, ну, перекрытый там, и как бы столько же и внизу. И он говорит, раньше там был банк. Вот до войны там был банк. А в 20-е годы, говорит, и в 30-е была жуткая преступность. Страшная была преступность. И людей и убивали, и нагло раздевали прямо в центре города. И никто ничего не мог взять. Банды ходили, говорит, ну это страшное дело. Просто страшное дело. И вот в то время, говорит, этот банк, он существовал. Но воры не могли его взять. Почему? Потому что я вот, когда уже, вот я рос, и смотрю к этому банку, пристроено, значит, ну, такое помещение там, два или три этажа. На тот момент помещалась художественная школа и здание, в котором был отдел госбезопасности. А раньше, вот до войны, говорит, здесь был отдел милиции. И вот эта милиция прямо через стенку от этого банка. И воры боялись вообще подходить. Ну, там вооруженная охрана, конечно, решетки были, там двери и так далее. И, говорит, тем не менее, этот банк воры смогли взять. Я говорю, а как же они его смогли взять? Тем более, это не в наше время. Техники ж не было, да, в 30-е годы. А он говорит, а я тебе расскажу, как они его взяли. Когда это здание пришло, ну, по каким-то, значит, там, критериям уже его нужно было обновить, делать ремонт. Они, управляющие, выбросили объявление. Нанимаем бригаду, значит, рабочих для совершения, там, ну, ремонтных работ. И из сел, особенно в 30-е годы, когда голод был, многие бросали все, чтобы спастись, ехали в город, нанимались на всякие работы, на любые, за кусок хлеба, за работу мизерную, чтобы выжить, друзья. И вот набралась бригада таких, как будто сельского, такого, простых людей, и управляющий сказал, прораба там нашел бригадира, говорит, ты сможешь сделать этот объем работ, там, побелить, покрасить, там, ну, подремонтировать? Он говорит, сделаем. Срок какой? Такой, договорились. Разбивай, став, чтобы к этому сроку, говорит, иначе меня голова слетит. Мне четко надо, чтобы ты в день уложился. И работа закипела. И они вот, как не придет этот представитель, смотрит, бригада работает. Все в этой заляпанной звездке там. Знаете, вот такие круглые кисти были, вот дома раньше белили. Знаете, вот заборы там белили. Но она, макалица, не знаю, круглые называются. Такие вот они, с чего, с пеньки или деланы. Я еще застал такие кисти. Может, в хозмагах еще и есть у вас. И вот такие эти, говорит, бадьи такие разводят эту, значит, известь, берут, белят там, все это делают. В подвале точно так стоит количество людей определенное, но там несколько, два или три человека. Точно этим продолжает ремонт заниматься. Придет, глянет, все нормально, процесс идет, и он уходит. И вот последняя ночь, и завтра он сказал, я, говорит, приду, приму работу у вас, управляющий, с вами рассчитываемся, говорит, по рукам, и все, и вы свободны. И вот они в эту самую ночь, друзья, когда они сделали ремонт, получили деньги и завезли туда вот эти ценности. И сложили их вот, ну, в этих, там внизу стояли эти сейфы, шкафы какие-то железные, не знаю, что там стояло. И сложили эти ценности. И на следующий день банк должен был открыт, и рабочий крестьянский люд должен идти туда получать свои копейки. И в эту ночь банк был взят, друзья. И никто не верить не мог и понять, как банк был взят. Когда утром пришли, вооруженная охрана стоит на месте, решетки на месте, вот эти все двери целые. Когда пустились в хранилище, смотрят, они все вскрыты и ценностей нету, друзья. Там объявили этот перехват, объявили этот поиск. Там, ну, если бы нашли, растерзали их, расстреляли на месте бы. Но их не нашли, друзья. И они унесли огромные ценности. Я говорю: пап, а как они могли взять этот банк, который взять трудно? Через забор эта служба находится. Через забор, простите, через стену. И я говорю: как же они могли взять? А вот, говорят, они вот так взяли. Они, говорят, внедрились в эту бригаду. Они ее и создали, эту бригаду ремонтную, вот эту, рабочих. И, говорит, своих этих нужных людей они поставили в подвал. Они знали план этого здания. Они знали, что эта стена, торцевая стена здания, она примыкала вот к тому зданию, где находилась эта вот там и милиция, тогда еще кто-то. И там, говорит, вот спускались, ну, это тебе лестничная площадка, и до подвала. Знаете, там в подвале тоже была площадка, такая дверь там. И они, говорит, знали, что только эта стена разделяет, и можно выйти через эту дверь и уйти. Уйти. И они что сделали? Они в эту бадью с этим раствором, много бадьи они вылили, и даже удивлялись, сколько вы расходуете. Они говорят: это нужно, это правильно, это пусть будет так, хорошо, крепко будет держаться. Они добавляли туда либо кислоту какую-то, я не знаю, что они добавляли, раствор какой-то. И вот эта бригада, значит, они там для вида там работали, белили, красили, а этот человек, который стоял прямо напротив вот этой стены, он занимался тем, что макал все время и промакивал вот эти мокрыми, делал эти камни этим раствором. И эти камни пропитывались, пропитывались вот этим раствором, пропитывались, и он долго, целый месяц их мочил, 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 все время это. И эти камни, они, сохраняя внешний вид свой, внешнюю структуру, они стали рыхлыми. Вот попробуйте песчаник разбить. Легко его разбить? Не пробовали? Очень трудно, очень крепкий камень. А он стал рыхлый такой, знаете, ну не такой крепкий стал. И они знали это место, именно это место знали. И они знали, что все нормально. И когда они принимали работу, они посмотрели, что как-то заделано все. Внимание, пятно никакое не привлекло. Но когда настал вечер, они зашли с той стороны, закрыли эту дверь, которая в подвал опускается, и тихо-тихо чем-то там начали расшатывать эти камни. И они начали раскрашиваться, рассыпаться. И образовался проем. Небольшой проем, но на глубину такую, чтобы человек, вот взрослый человек, мог туда пролезть. И они туда пролезли, и дальше они уже хорошо знали, как вскрывать любые сейфы, любые замки. И остальное это было просто дело техники. Говорят, что какие-то там дальше стояли, вот тут у них подводы или машины, я не знаю, как они, каким образом. Одни говорят одно, другие другое. Но факт тот, что вечером, глухой ночью, все это вынесли они, и никто не видел. И все они погрузили и увезли. Банк был взят, друзья. Вот так действует вор, братья и сестры. Вот так действует вор. Мы ждем, когда будет грохот, шум, знаете, какой-то вот признак будет, когда на нас будет давление какое-то, и наше основание будет подвергаться вере нашей воздействию. И мы можем сильно ошибиться, друзья. Мы просто можем пропустить тот момент, когда уже мы под воздействием находимся длительное время, и наша вера, основание, стало рыхлым, понимаете? Вид есть, а толку нет, сути нет. Вот в чем проблема. И я скажу, к сожалению, на сегодняшний день, вот так беседуя с молодежью, я скажу, это большое поражение присутствует в народе. В молодых сердцах присутствует. Вид есть, поют, даже благовествуют, даже что-то говорят. Вы знаете, а вот внутри очень-очень рыхлое такое состояние. Нет твердости. Нет такой опоры. Братья и сестры, что может разрушать наше основание, основание нашей веры? Ну, первое, мы уже сказали, сомнение в Слове Божьем. Братья, до 10, до 9, да? До 9, да. Сомнение в Слове Божьем, друзья. Вот подходили ко мне сестры на привет и спрашивают: вот вы упомянули Шевченко, американского проповедника, можно ли его слушать там в интернете или в дисках? Коломейцева, такие замечательные у него проповеди глубокие. Друзья, я вам скажу, не надо слушать их. И многих выдающихся и умных людей, это те, которые разрушают принципы вашей веры, вашего понимания Евангелия. Не надо их слушать. Они это сделают, они клин забьют в ваше сознание. Этот клин расколет монолит, и ваше рухнет все строение, друзья. Не надо этого делать. Не надо. У нас дисков, бесед наших не переслушаешь прекрасных, слушайте сутками напролет, назидайтесь, но не впадайте в безрассудство. Дорогие друзья, пусть вас Бог от этого сохранит. Что еще разрушает нашу веру? Это богословие, ориентированное на толерантность. Толерантность, вообще это медицинский термин, означает терпимость к какому-то заболеванию, извне принесенному в организм. И организм привыкает, какую-то вырабатывает такую функцию, чтобы сосуществовать с этой болезнью, но и жить, и как-то не умирать. Вот такой полуборьба, полутакое, знаете. Этот термин перекочевал толерантность в духовный мир. На сегодняшний день толерантность – это веротерпимость. Вот он говорит, что зря, а мы не должны ему противоречить. Мы должны найти точки соприкосновения. Ну ты ж Бога любишь, и я люблю. Ну вот на этом, как верующие люди, давай будем встречаться. И заседают, и молитвенные национальные завтраки там со всякими учениями и течениями. И настолько сегодня вот поплыло нечеткое евангельское учение, трудно найти в церквах. Трудно найти в церквах. И мне даже попался вот отчет заседает Союз ЕХБ, и там председатель говорит, многие церкви приняли кальвинизм. Но чтобы у нас Союз не раскололся, чтобы у нас не было вражды, потому что молодые научились и так истово, знаете, рвут старых братьев, говорят, устарели ваши взгляды, хватит ваше богословие такое устаревшее, вы жить нам не даете, дайте нам свободно развиваться. И на сегодняшний день стараются это протолкнуть. Я, вы знаете, вот недавно у своего родственника был и вспомнил, что у меня тоже дома валяются эти журналы. Вы видели такие журналы красные, называется «В начале». Беларусь выпускает. И слава Богу, что вы их не видели, друзья. И не читайте их. Выпускает их Баптистская Реформаторская Церковь. Реформатская, точнее. Реформатская Церковь – это церковь Джона Кальвина. Это кальвинисты, ну, самые отъявленные. И они стараются наложить свое учение на баптистов. И из баптистов-кальвинистов формируют свои церкви. И там фотографии, как они вот проводят семинары, как они там церкви организовывают, там в Беларуси, например. И везде даром высылают эти брошюры. Только читай, только травись, только чтобы рухнуло твое основание. Друзья, вот это берегитесь, бойтесь, удаляйтесь от этого, не впадите в безрассудство. Да сохранит вас Бог, друзья. Что еще разрушает? Разрушает наше нежелание нести поношение за Христа, друзья. Вы знаете, иногда вот я смотрю на сегодняшний день не только молодые сестры и не покрывала не хотят носить. И даже и семейные бывают к ужасу своему в больших городах. И это процветает, это не где-то, это у нас процветает. Без покрывала ходят, друзья. И еще даже какие-то решения надо кто-то пытается принимать. Это ужас просто. Как же Бог хранить будет, друзья? Как? Ведь шаг за шагом отступление входит. И написано, не придет, пока ни отступление не придет. Беда, а нам в это время жить. Друзья, какие принципы духовной жизни вы сможете закладывать в себе? Любовь к миру, друзья, скрытый грех какой-нибудь. Заботы житейские, наслаждения всевозможные, богатство и прочее. Вы знаете, вот показывают мне фотографию. Поехали друзья и говорят, ну надо ж отдохнуть. Христос тоже учеников говорил, идите отдохните. Надо отдохнуть, знаете. И поехали отдыхать. Ну деньги есть у людей, поехали отдыхать. В Карпаты поехали. И смотрю там братья, сестрички. И в таких одеяниях не поймешь, мужчина или женщина, это братья или сестры, на этих лыжах катаются, там переворачиваются, фотографируются, хохочут. Ну, а там еще, слава Богу, а там же один как ударился, так вывернул колено. И это еще милость Божья, а ведь и хуже случаи есть, и погибают там. Вы представляете, это вот все такое вот к миру тянется, тянется, тянется. И наше духовное состояние слабеет с каждым шагом и с каждым часом. И получается, вид есть, глыба, да? А на самом деле рыхлая, рыхлая. Вот коснись ее, и она разрушится. Дорогие друзья, плохо, трудное время мы живем. Да сохранит нас Бог, братья и сестры, от этого всего, чтобы основание нашей веры, наши взгляды, наше упование на Господа, оно будет подвергаться различным воздействиям. Но если это допустить, то будет большая беда, и оно разрушится. И тогда никакой праведник ничего не сделает. И мы, знаете, останемся обворованными. Вера наша будет разрушена и убита, и наша душа может погибнуть. Ну, у меня время истекло, друзья. И я думаю, что продолжение мы в следующий раз когда-то сделаем. А сейчас я хотел бы призвать вас, друзья, давайте мы в коротких молитвах, вот одну мысль я обещал вам, да, вначале, одну мысль оставить и осветить ее с одной стороны. И пусть Бог поможет нам, друзья, бодрствовать. Приходим сюда, давайте слушать, давайте исполнять в своей жизни, и Бог нас благословит, друзья. Я предлагаю помолиться нам, братья и сестры. В коротких молитвах, у кого есть желание, помолимся, чтобы Бог помог нам сохранить нашу веру в это последнее время, перед пришествием Иисуса Христа. Помог сохранить нам Слово, нашу верность Господу помог нам Бог сохранить. И мы встретим Христа с чистым сердцем и с незапятнанным лицом. Друзья, давайте помолимся об этом. Будем молиться.
Тебя ищу.